Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Пророки и пророчества. Есть ли они в своем отечестве? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священником Михаилом Славцовым. Я Александр Ананьев, и есть у меня гипотеза, дорогой отец Михаил, предположение, что вообще любая история, связанная с этими пророчествами, это не совсем по священному писанию. Я вот так осторожно скажу. Дело в том, что сильна во мне уверенность, что ни один человек живущий, более того, ни один ангел, окружающий Бога, не знает о том, что будет, лишь только Господь. А я понимаю, что в Евангелии от Матфея, в главе 24, Спаситель говорит именно о часе и дне страшного суда, что о том, что о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но, по-моему, это имеет отношение абсолютно ко всему. И каждый раз, когда мы пытаемся... Ну, знаете, я ведь тоже пророк, да, в своей семье. Я говорю, истинно говорю вам, через месяц гречка и туалетная бумага исчезнет. И надлежит нам запастись этим на 2 года вперед. Бывают у меня такие приступы пророчества. Тогда я иду в недорогой магазин по соседству и закупаю, значит, недорогую гречку, туалетную бумагу. И, естественно, это все пролетает мимо тазика, как бы, да. И этим я очень сильно грешу. Вместо того, чтобы как истинный христианин довериться Богу и сказать, Господи, я не знаю, что будет, но всецело полагаюсь на Тебя при любом раскладе. Я пытаюсь как-то сам пророчествовать, да, и как-то сам следовать этим своим смешным пророчествам. Понимаете, о чем я говорю? Вот на мой взгляд, человек не имеет никаких оснований предсказывать, говорить о том, что будет, потому что что будет, знает лишь один Господь. Или же пророки имеют на это право и имеют на то все основания.
Ну вот мы опять путаем пророчество с... Даже не путаем, а вы говорите про пророчество всегда как про что-то «вот будет вот так».
Ну, да.
То есть, когда я только воцерковился, первый раз читал Священное Писание, Новый Завет, когда первый раз читал, я думал, что книга «Апокалипсис», она же пророческая.
Угу.
И вот то, что раньше я сказал, что пророчество всегда понятно. Вот эсхатологические пророчества, они чаще всего... Ну, это книга пророка Даниила и Апокалипсис, да, яркие примеры. Они вообще непонятны. Ну, даже вот людям, которые не глубоко, еще не погрузились глубоко в церковную жизнь, лучше не читать.
Они понятны, но мозги они понятны разнообразно. Их можно понять...
Их можно понять очень по-разному,
да.
И этим они опасны, потому что можно... Все что угодно, то есть вот как вы говорите там про даже вот у Малахи, про пап римских, да, и вплоть до настоящего времени, и до конца времен там написано, то есть подогнать, ну, что далеко ходить, там чипы, ИНН недавно было, да, угу. Все что угодно подгоняли под это.
Прививки от ковида.
Да, прививки от ковида, вот все что угодно под это подписываю, хотя, ну, людям просто надо открыть и сначала понять, что вот до того момента, как начнется вот эта вот вся история, произойдет такое, что вы как бы пропустить не сможете, mm-hmm. ну, если вот внимательно читать. И пророчество – это не то, что будет в будущем. Чаще всего пророчество – это обличение того, что есть сейчас. Вот книга пророка Малахи, она про это. Про то, что сейчас вы закон, завет с Богом нарушили, и Бог отворачивается от вас, потому что вы делаете вот это, вот это, вот это, вот это неправильно. И вот в этом пророчество, то, что голос Бога, точнее, Бог говорит через человека о том, что он думает о происходящем. И таким голосом Бога в христианской традиции и до последнего времени были блаженные юродивые.
Почему?
Потому что они были, вот с одной стороны, они были не от мира сего, Вот если же посмотреть, как они жили, как они себя вели, то, ну, очень странно.
Безумие — это слабое достоинство.
Да. Но именно в своем мнимом, как мы говорим, безумии, то есть мы считаем, что они не были безумны в прямом смысле этого слова, то есть они были мнимо безумны, они вели себя как безумные, но через свое безумие они открывали людям волю Бога. Через немощь. Ну, понятно? Нет?
Не очень.
В немощи моей сила совершается. Ага. В немощи сила моя совершается. Апостол Павел об этом говорит. Угу. Сейчас точную цитату, что-то вылетела она из головы. Но вот именно про то, что в немощи человеческой, то есть через немощного человека, который как бы ненормальный, не такой, как все, Господь.
У него искажена линза, и он способен видеть все не так, как мы, иначе, и делать из этого какие-то свои выводы.
Нет, мы все-таки, если мы говорим о том, что они юродивые, то они притворялись ненормальными, безумными.
Слышал недавно фразу: «Батюшка, благословите на юродство». Это для меня было удивительным. Оказывается, на это тоже можно получить благословение и записаться в юродивые. Вы когда-нибудь благословляли на юродство?
Ко мне не подходились такие вопросы.
Это один из замечательных священников рассказывал. Вроде как реальная история. Батюшка, заламывая руки, подошла какая-то экзальтированная особа к священнику: благословите на юродство. А что тебе, говорит, благословлять? Ты и так дура.
Ты так.
Да. Простите меня, милые дамы, за столь скверный язык в светлой студии «Радио Вера», но из песни, как говорится, слов не выкинешь.
Нет, бывают случаи, когда люди... Ну, юродивые вот по жизни. Бывает юродство Христа ради, бывает юродство себя ради.
Угу.
Вот, и это разное. Я думаю, что благословение на юродство Христа ради, его получать не нужно, оно как-то само приходит человеку от Бога. Вот.
Понятно. Вы сами когда-нибудь встречали... Ну, я не буду спрашивать, встречали ли вы там пророков, там, тем более ветхозаветных, это было бы глупостью, но... Встречали ли вы проявление такого рода явлений, когда бесспорно и очевидно перед вами оказывался человек, способный на пророчество? Говорят, что вот старцы, к сожалению, я за неполных 5 лет своей жизни в церкви ни разу не общался с тем, кого принято называть старцем, да? Которые
я
живут
тоже
в обителях. Вот, мне очень хочется, но я еще ни разу не встречал.
Один раз.
И мне кажется, что если бы я встретил, посмотрел бы ему в глаза, я бы, ну, я практически в этом уверен, моя жизнь бы сильно изменилась. Как старец Зосима у Достоевского. Он же чудотворец и, опять же, обладал даром предвидения. Он знал... ну, по крайней мере, то, как он ушел из жизни, специально для того, чтобы немножко вразумить, ну, не немножко, а как конкретно вразумить Алешу насчет его убеждения относительно святости старца Зосимы. Это же невероятно. Это как раз и есть чуть ли не проявление пророчества. Хотя, с другой стороны, это просто мудрость человеческая. Так вы встречали или нет что-то подобное?
Ну, так, чтобы человек сказал то, что будет? Нет. Когда встречал такое, что человек как будто бы знал, ну, видел тебя насквозь.
Угу.
Такое встречал. И здесь можно говорить и о том, что вот человек именно живет жизнью духа, а можно говорить о том, что вот совсем недавно я общался с опытностью, да? То есть вот недавно пример такой, пророчество, не пророчество, я общался с очень опытным, 30 лет, по-моему, человек, работает детским психологом.
Угу.
Я общался по поводу одного юноши и вкратце начал рассказывать историю, как бы, что происходит и почему как бы нужно помочь этому ребенку и чем нужно помочь. Я не успел как бы даже дорассказать и как бы ввести в курс дела, но а человек мне начал наперед рассказывать все, что я хочу сказать. И все, что нужно сделать, и что я думал, как бы, вот, ну, наверное, вот это может помочь, и мы как бы сошлись во мнении, не нужно было долго рассказывать, вводить человека в курс дела, он все уже знал. Это может быть опытность. люди приходят иногда, вот даже я неопытный, молодой, все, иногда человек приходит, и ты уже понимаешь, с какой проблемой он к тебе пришел. Ты просто на него смотришь. И бывает, человек приходит, ты понимаешь, что он пришел так вот, ну, заставили. Или там, знаете, как крестные перед крестинами, им надо поисповедоваться, причаститься, да. И вот бывает, человек приходит, да, а бывает, человек приходит, у него есть проблема. Он иногда боится о ней говорить, но вот у него есть проблема, он приходит, и ты даже догадываешься, какая у него проблема.
Ну, не просто догадываешься, и... профессионал это видит сразу.
Вот, и ты, то есть это пророчество, я, получается, пророк, но нет.
Угу.
Или вот там батюшка, да, который вот насквозь видел. Ну, может быть, наверное, от Бога ему дан дар рассудительности, вот, ведения какого-то. Но это все-таки от Бога дано, и это не работает как автомат. То есть приходишь...
На американских ярмарках монетку бросаешь, и там...
Да-да, и тебе пророчество
сразу. Кукла такая, да.
А что мне... А как вот будет вот так? И тебе сразу же сказали...
Остерегайся рыжего человека в полночь с пустым ведром.
Ну, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Славцов, я Александр Ананьев. Слушайте, отец Михаил, на самом деле вы меня немножко удивили, потому что, насколько я представляю себе таинство исповеди, и человека, который исповедуется, он же исповедуется перед Богом, и священники, ну, практически все, с кем я разговаривал, они, как правило, не помнят, о чем была исповедь этого человека.
Я тоже.
Не помнят.
Минуты через три, как золотая рыбка, так.
Более того, во время исповеди они же что-то говорят человеку исповедующемуся, отвечают на его вопросы.
Ну, если есть запрос.
Советуют, да. Причем это делают не они. Один очень уважаемый мною священник в ответ на стенание женщины относительно того, что с мужем у них окончательно разладились отношения, и все плохо, и у него там есть какая-то другая женщина, и она боится развода и понимает, что иначе никак, он неожиданно сказал ей: «А ты сегодня вечером возьми и укуси его за плечо сильно». Он говорит: я потом был в ужасе от того, что я сказал. Зачем я это сказал? Почему я это сказал? Как женщина отнесется к моим этим словам? Зачем? Но она так и поступила, и это вызвало бурю недоумения, негодования, криков, ссор, и в итоге через вот этот всплеск у них как-то наладились отношения.
Ну, они просто
образом
поругались, высказали друг другу все, что думают.
Но это было какое-то нетривиальное, непонятное решение. К чему это я? Эти слова священник не придумал и не сартикулировал сам. Как мне видится, вот в этом конкретном месте, в этой конкретной роли, в этой конкретной ситуации, он был пророком. Потому что...
Дух Божий говорил через него.
Абсолютно верно.
Но это же мы все-таки верим в то, что в исповеди Бог принимает непосредственное участие.
Мы знаем это.
И мы знаем это. И здесь бывает, ну вот, со мной тоже как бы такое было, это не, ну, не что-то такое. Приходит там женщина, говорит: «Ой, батюшка, спасибо, вот вы мне тогда сказали, и вот все так как-то все сложилось, все наладилось, что-то там». Я говорю: «А что я вам сказал? А вы мне сказали вот это, вот это». Я такой: «Я вам это сказал? Я не мог такое сказать. Ну, вы точно у меня были на исповеди?» «Да-да, конечно, конечно, спасибо, спасибо». Я такой: «Как я мог такое сказать? Ну, это не в моем стиле».
Ну вот и получается, что пророков у нас ровно столько в Отечестве, сколько исповедующих священников. Потому что мне очень важно понять этот феномен пророчества и пророков.
Вопрос в другом. Мы иногда волю Бога можем узнать не только от священника. Если есть у человека вопрос к Богу, то ответ мы можем услышать, и бывает в проходящих мимо людях. Вот идешь по улице...
Ну, слушайте, это не превращается в суеверие?
Нет. Ну, нет. Здесь нужно предостеречь людей от того, чтобы идти к священникам и искать вот этого пророчества. Потому что человек не всегда может понять. По человеческому рассуждению я говорю, как писал апостол Павел. Пишу по человеку или по божественному. И когда человек ищет ответа от Бога, он просит. И вот, например, идешь на исповедь и думаешь, вот как скажет, так поступлю, вот так и будет. Вот, Господи, открой мне через этого человека свою волю. Вот человек идет, доверяется Богу, и через кого-то он просит. Это одно дело. Другое дело, когда человеку нужно вот услышать, поехать к старцу, чтобы он сказал, как дальше жить.
Да.
Потому что вот он обязательно знает, и очень много случаев я знаю, когда, к сожалению, люди вот так вот неразумно подходили к вопросам решения своей жизни, жизненных каких-то проблем, не пытаясь вникнуть, решить сложившуюся ситуацию, а перекладывая ответственность решения на другого человека. Здесь всегда, вот, мне кажется, вот этот момент пророчества, да, вот момент откровения от Бога, он происходит не тогда, когда я хочу переложить на кого-то ответственность, а когда я страдаю, вот накал настолько большой, и вопль мой, личный вопль к Богу, или это может даже не осознаваться как вопль к Богу, а вот как человек на исповеди приходит, и он вот все, он в патовой ситуации, он не понимает, как ему дальше жить, что ему дальше делать, и вообще как поступить. Он просто приходит, думает, ну, может быть, здесь мне помогут. Вот буквально на днях так вот пришел человек, и я говорю, ну, ты вот так помолись, подумаешь, он говорит, ну вот я пришел. То есть человек помолился, но он не знает, что ему дальше делать. У него выбор жизненного пути очень сложный. И мы с ним разговаривали, наверное, часа два, и через часа два он только говорит, ну вот я так и пришел услышать, вот что мне дальше делать, быть или не быть. А я его уже два часа убеждаю, что быть. Он говорит, ну вот, ну, наверное, вот если я тебя убеждаю в этом, потому что чаще в этих ситуациях я убеждаю не быть. А у него какая-то вот такая ситуация, я его услышал как вот и убеждаю его, что ну давай как-то быть.
Послушав вас, я придумал вот какое сравнение, чтобы было понятно. Пророчества действительно рассказывают о том, как устроен мир, как устроена наша жизнь, что было, есть и будет, и те механизмы, которые заложены в развитии ситуации. Но пророчества, подобные научному труду о квантовой физике, где, в общем, все правда, где написаны дельные вещи, но понять их может лишь человек очень опытный, изучавший вопрос, живший с этим какое-то продолжительное время. Только он может открыть эту книгу по квантовой физике на 124-й странице, увидеть там 5 формул и понять, что это за формулы, о чем они, что и как. Человек же, открывший квантовую физику впервые, а до этого не читавший ничего, кроме социальных сетей, ровным счетом ничего не поймет. А в лучшем случае будет выглядеть как мартышка и очки, который будет пытаться натянуть этот учебник по квантовой физике на свои, ну, довольно скупые представления о реальной действительности. Так это или нет? Действительно ли пророчество прочитать, понять, увидеть и услышать может лишь человек, доросший до этих пророчеств?
Нет.
Вот такая длинная тирада, и нет.
Нет. Ну, смотрите, мне приходит в голову книга пророка Ионы. Опустим то, что он там бежал от лица Господа, там, в кит, все, он пришел в Ниневию. Город, который, по-моему, говорят, 3 дня нужно было, чтобы его пройти из конца в конец, и вот он за день проходит от одного конца города в другой и говорит, покайтесь, иначе вам конец. Там были какие-то доросшие люди. Там город утопал в грехах, в разврате,
но они не
в правде. А?
Они и не услышали.
Да ну.
Да.
Царь издал указ, посадил на весь город, люди и даже скоты стали поститься. Они даже животным пост устроили в знак покаяния о своих согрешениях.
Угу.
И у Иона как раз вот эта вот история очень интересная и про несбывшиеся пророчества. Иона же сказал им: 40 дней вам даю, через 40 дней ваш город будет уничтожен, потому что вы погрязли в беззаконии. А Иона ушел из города на пригорочке, по-моему, на пригорочке, да, он сидел и ждал.
Листал когда, календарь. Говорит,
ну, календарь переворачивал. И над ним вырос куст, типа колючки, и она сохраняла его, защищала его от палящего солнца. И вот выросла эта колючка, а город не разрушился, город покаялся, Господь простил, и пророчество не сбылось. Вот тоже, что важно.
Угу.
Оно не всегда может сбываться. Потому что пророчество – это не нечто как ультимативное, не подвергаемое никаким переменам и изменениям. Это голос Бога, который говорит, обличает людей в каких-то их беззакониях. Если эти беззакония устраняются, то и кары устраняются, наказание устраняется. И вот Иона этот сидит, значит, под этим кустиком, и кустик засыхает. Иона печалится о том, что кустик засох. А больше Иона печалился, что его пророчество не сбылось. И Господь ему говорит: ты печалишься о кусте, как ты думаешь, как бы я печалился об этом народе, об этом целом городе огромном? Ты вот сейчас расстроен, что твое пророчество не сбылось, что я не уничтожил этот город, и в то же время жалеешь вот этот кустик.
Угу.
То есть эта книга очень интересная, ее можно
прекрасно
почитать.
Я ее действительно не читал, и вот моим пророчеством было бы, конечно же, Иона пришел, конечно же, сказал, конечно же, его никто не послушал, как это всегда было вообще в истории человечества. Потому что какие бы мудрые вещи ни говорились, человечество говорило «ага» и продолжало косячить так, как косячило, и все заканчивалось плохо. Ну, традиционно как-то так. Слушайте, спасибо вам огромное, отец Михаил, за то, что наставили меня на рельсы большого желания все-таки открыть и прочитать вот эту книгу. Мне действительно стало интересно. Я понял, что у меня очень туманное представление о пророке Ионе, в частности, и о пророках вообще. Последний вопрос, наверное, такой самый личный. Я понимаю, мы сегодня с вами весь час говорим о том, что пророчество — это не то, что я думал час назад, это не предсказание о том, что 4 мая 25 года Земля налетит на небесную ось, а это изобличение и наставление. И по большому счету в этом смысле вся Нагорная проповедь Христа — это тоже пророчество о том, что будет, если. Я ведь правильно понимаю?
Ну, в каком-то смысле, да.
В каком-то смысле, да. Тем не менее, ужасно любопытно ваше отношение к будущему. Сформулирую вопрос так. Вы бы хотели знать, что будет дальше? Когда вы умрете? Что будет в 23-м году? Каким будет курс евро через 5 лет? Куда поступить вашему ребенку, чтобы он преуспел во взрослой жизни? Мы этого не знаем. Хотелось бы вам это знать. И каковы были бы последствия для духовной жизни человека? Ибо, как мне кажется, в незнании как раз и растет семечко нашей веры. Мы не знаем, но мы верим. А тут искушение знать. Знать, а стало быть, а чего верить? Я знаю.
Наверное, не хотелось бы. Может быть, где-то вот искушение такое, оно же интересно.
И, да, конечно. И полезно причем, ну, с практической точки зрения. Ну, ты знаешь, сколько гречки тебе купить, сколько туалетной бумаги.
Ну, мне кажется, вот по Евангелию, вот евангельское такое отношение вот к жизни, что ты заботишься о завтрашнем дне? Что вы заботитесь о завтрашнем дне? Что вам есть, что пить, во что одеться? посмотрите на лилии полевые. Не трудятся, не придут, ну, как Господь одевает их. Потому что для каждого дня достаточно своей заботы. И вот это знание о том, что будет, оно не принесет мне счастья. Если я узнаю, что я умру через месяц, через 3 года или через 50 лет, это не сделает меня счастливым.
Но это даст вам шанс помириться с тем, с кем вы не успели помириться. Отдать долги, которые вы не успели отдать.
Сказать, помирись с враждующим тебя, как в Евангелии сказано, не отходя от кассы.
Ах, если бы все было так просто.
Но просто нужно жить так, чтобы не быть ни с кем в ссоре.
У вас получается?
Но я не держу ни на кого вот обиды. Ну, то есть так, чтобы вот было такого... Я не могу сказать, что есть человек, вот который, на которого я бы держал обиду. Вот прям вот. И это было бы неразрешимо. Я думаю, что если мы встретимся там, и человек подойдет и скажет, слушай, я тебя там вот обидел как-то. Я такой, да что ты прикалываешься? Давай. Нормально все.
Со своей стороны могу пообещать, что постараюсь сделать так, чтобы этот список стал меньше. Хотя бы страниц на 20. Спасибо вам огромное, отец Михаил. Сегодня мы беседовали с клириком храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священником Михаилом Славцовым. Я Александр Ананьев. С праздником вас еще раз. И до следующего понедельника. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».